Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Это наша традиционная еженедельная итоговая беседа. На сей раз она будет посвящена теме довольно горячей, летней, жаркой, эмоциональной. Взаимоотношениям любви и политики. Вернее, личной жизни политических деятелей и того, как она влияет на жизнь общественную. Новости последних дней и недель дают богатую почву для размышлений на эту тему. Это, естественно, и новость российская, уже несколько отошедшая на задний план, но в то время, как вот сразу после того, как это произошло, звучавшая достаточно громко. Это новость о разводе президента России Владимира Путина. И это множество других европейских новостей. Следующая неделя, понедельник, откроется оглашением приговора по весьма пикантному делу одного из многочисленных процессов, связанному с итальянским бывшим премьером Берлускони. Это так называемый Руби Гейт, его взаимоотношения с одной весьма юной особой, которой в момент этих отношений, как утверждает следствие, которое еще не достигло совершеннолетия. И это громкий скандал последних дней в Чехии, в котором смешалось вообще все. Политика, коррупция и любовный треугольник премьер-министра Нечаса. Более подробно обо всех этих вещах мы поговорим в ходе нашей беседы. Пока я представлю своих собеседников. Это мои коллеги по проекту «Европа» Александр Вагнер. Саша, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Бобраков. Вам добрый день, Саша.
Добрый день.
И на связи из Лондона с нами еще один наш коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Итак, личная жизнь и жизнь общественная на пересечении, так сказать, этих двух видов человеческого существования протекает жизнь публичных политиков, жизнь тех людей, которых мы каждый день видим на экранах мониторов, в телевизоре и так далее, и так далее, и которых уже во многом перестаем часто воспринимать как живых людей, а скорее воспринимаем как такие говорящие головы, которые все время что-то бубнят о налогах, об идеях, о политическом противостоянии, о терроризме, о безопасности и так далее, и так далее. Действительно, иногда возникает такое ощущение, что это какие-то образы, что это как бы люди, ну, которых сложно представить в неких житейских, бытовых ситуациях, тем более ситуациях, связанных с какими-то совсем уж сугубо личными, интимными переживаниями. Тем не менее, это не так. И вот те скандалы, те происшествия, о которых я уже упомянул в самом начале, они это лишний раз подтверждают. Ну, для начала, чтобы подробнее, возможно, кто-то из тех, кто нас слушает, не следил за сутью, так сказать, одного из громких скандалов последнего времени, который произошел в Чехии, в Праге. И я попрошу сейчас мою коллегу Александру Вагнер рассказать немножко поподробнее, в чем там была суть дела.
Суть дела заключалась в том, что премьер-министр Чехии Петр Нечас подал в отставку из-за скандала, который начался с его помощницей, главой секретариата премьер-министра. Она, как выяснилось, попросила военную разведку, начать слежку за женой премьер-министра Радкой Нечасовой.
То есть никак не ниже, вот военная разведка должна заниматься такими вот
делами. Ну, между прочим, по закону якобы военная разведка должна была получить от министра внутренних дел разрешение, но это разрешение получено не было. И, в общем-то, эти обвинения, они основываются именно на том, что это было противозаконно, что официального разрешения на слежку никто не давал. Но информация сейчас пока что вот только в развитии. Из того, что уже известно, это что все-таки, по крайней мере, и премьер-министр, который подал в отставку перед своим уходом, говорил о том, что он отказался от помощи полиции в обеспечении безопасности своей семьи, и поэтому возник проблемы с этой безопасностью, и поэтому, в общем-то, и возникла такая идея обратиться в эту военную разведку и эту слежку осуществить. Но, тем не менее, чешская полиция и следствие посчитало, что это противозаконно, и даже даже в обвинительном заключении говорится о том, что сам факт, что воспользовались услугами этой военной разведки, это попахивает коррупцией, поскольку начало слежения было, в общем-то, связано с, просто с дружескими отношениями между представителями этой разведки и главой секретариата премьер-министра, и это привело к отставке. Но самая пикантная история в том, что незадолго до этих событий премьер-министр объявил о своем разводе, и появились спекуляции о том, что он состоит в связи интимной с этой самой главой своего секретариата, и поэтому эта история, в общем-то, получила немножко другую окраску.
Ну да, я следил тоже подробно за этой историей, даже написал в рамках проекта «Европа» пару заметок на эту тему. Там очень большой, так сказать, очень многослойный пирог, в котором мы сейчас копаться не будем, связанный с политическими делами, с коррупционными, но, естественно, внимание публики в первую очередь оказалось приковано именно к этой коллизии, связанной с личной жизнью премьера Петра Нечаса и вот этой дамы, его ближайшей сотрудницы по имени Яна Надева. То есть, не будь там вот этой приправы из любовного треугольника, довольно банального, но тем не менее, возможно, сам скандал был бы, ну, он тоже был бы громким, там сейчас обвинения раздаются весьма серьезные, но он не был бы, может быть, до такой степени оглушительным, поскольку страна маленькая, и то, что сейчас происходит, то, что сейчас пишут и говорят, в общем, ну, процентов, наверное, не преувеличу, если скажу, процентов, может быть, на 70 чешское информационное пространство сейчас заполнено новостями, так или иначе, с этим скандалом и его последствиями связанным. Так вот, у меня возникает такой вопрос, а откуда, это что, это же только один пример, примеров такого рода можно приводить множество и в современности, и в прошлом, и так далее. Откуда такой достаточно обостренный интерес публики, по вашему мнению, к жизни политиков, к их закулисью, на этом же во многом основано и работа, скажем так, бульварной прессы, папарацци и так далее. Почему людям так интересно, как живут вот эти вот известные, эти вот особы? Вопрос, возможно, звучит очень банально, как-то, может быть, даже немножко глупо, но все-таки, если попробовать покопаться, зачем? Кирилл, ваше мнение.
Вопрос не банальный, а как раз исключительно интересный. А дело в том, что для того, чтобы на него ответить, нужно иметь в виду две вещи. Первое, вот этого интереса к личной жизни сначала коронованных особ, а потом уже и политиков до определенного времени просто в западной, скажем так, культуре или в западной истории не существовало. Заметьте, что здесь смешаны две очень интересные вещи. Первое. С одной стороны, это, ну, как бы некий морализм, да, моральное осуждение, которое, или моральное суждение, которое член общества, подданный, если речь идет о монархии, или гражданин, если речь идет о республике, выносит по поводу поведения власть придержащего. И до известного времени, до 19 века, до секуляризации, это суждение явно носило исключительно христианский характер. И оно было фундировано с этой точки зрения, потому что, ну, как бы, вот надо вести себя так, как предписано христианской церковью. Если они не ведут себя таким образом, значит, их можно осуждать. Другой вопрос, социальный, политический, как можно осуждать или лучше помолчать, но так или иначе это было. С другой стороны, это интерес к сплетням и к частной жизни, который присущ человеку в частной жизни других людей, естественно, присущ человеку вообще, но он как раз и начал постепенно заменять моральное христианское суждение, если христианское, если мы говорим о Западе, в XIX веке. И вот здесь происходит очень интересная вещь. До какого-то времени, в общем-то, личная жизнь политиков была не очень интересна даже в демократически или полудемократически устроенных европейских и американских странах. До появления желтой прессы. Я бы поменял здесь причину и следствие. Не интерес привел к появлению желтой прессы, а желтая пресса привела к формированию этого общественного интереса.
Кирилл, я, может быть, немножко сейчас вклинюсь. А что считать интересом? Поскольку, если брать времена еще более далекие, не знаю, двор, ну, какого-нибудь Людовика XIV, у которого была очень бурная личная жизнь, там-то интерес к ней существовал, я просто по чисто практической причине, потому что расположение, так сказать, светил на придворном небосклоне, с кем сейчас у короля роман, какая дама пользуется соответствующим влиянием, это определяло очень много. Это определяло должности, деньги, поместья, посты и так далее. То есть интерес-то был, просто он был, видимо, просто ограничен кругом, скажем так, ну, высшей аристократии.
Я бы сказал, это был профессиональный интерес. Это была часть их профессиональных обязанностей, скажем так, современным языком, как членов королевского двора. А нынешний, и, скажем, сформировавшийся в конце XIX века публичный интерес к личной жизни политиков носит характер досужий. И более того, заметим, что пока еще в европейской жизни царствовали идеологии, то есть в течение почти всего XX века, этот интерес был как-то немножко постыдным. Он был чуть-чуть как бы отодвинут на задворки общественного мнения. Считалось не очень приличным, когда вот такое дело, там, мировые войны или, там, не знаю, холодная война, вот обсуждать такие вещи, особенно если они не связаны с этой большой историей, с этими большими событиями. Уход идеологии привел к тому, что вот этот вакуум начал заполняться, намеренно заполняться таблоидной прессой, которая превратила политиков, а политик по определению в демократическом государстве – это функция, это не человек, вы правы совершенно. И вдруг выясняется, что, ах, давайте посмотрим, есть ли у этой функции любовницы или любовники, а давайте посмотрим, что у него там в семье происходит, а давайте посмотрим, что он ест на завтрак и так далее, и так далее, и так далее. И вот эти все вещи, они фактически намеренно выдвигаются в центр общественного внимания, но по-разному. В России, вот вы упомянули развод Путина, и в Европе и в меньшей степени в Америке. В России это классический, говоря ленинскими словами, способ отвлечь внимание как бы трудящихся от классовой борьбы. Ну, не трудящихся, конечно, а заменить настоящую повестку дня страны, которая утопает в коррупции, в беззаконии, в, так сказать, неправосудных решениях и прочим, что мы прекрасно знаем. А давайте вот мы им вместо этого предложим развод Путина, давайте мы вот предложим все такие вещи.
И вы знаете, я бы тут немножко поспорил, тут все-таки это не чисто российский феномен. Допустим, в Италии это нечто очень похожее, поскольку до поры до времени вот внимание ко всей бунга-бунга, к этим вечеринкам с девицами легкого поведения, которые устраивал, любил устраивать, судя по всему, Сильвио Берлускони, и вообще ко всему этому сексуальному закулисью высших итальянских кругов, оно ведь тоже отвлекало общество от весьма долгих, хронических и весьма тяжелых проблем этой самой страны. То есть система политическая, конечно, в России и в Италии разная. Можно там упрекать итальянских политиков и в коррумпированности, какую-то их часть в связях с мафией и так далее, и так далее. Но все-таки там есть и свободная пресса, и более или менее независимые суды. С Россией тут сравнивать сложно. Но сама схема, мне кажется, довольно похожа, нет?
Ну, вы знаете, во-первых, не зря Берлускони, как говорят, друг Путина, да. Понятно, что когда разрабатывалась вот эта российская модель, она намеренно, конечно, разрабатывалась, имелся в виду опыт части европейских стран. Что тут говорить? Безусловно. Но все-таки, если мы возьмем сравнение как бы вот этого интереса к личной жизни политиков, скажем, в Западной Европе и в России, есть гигантская разница. Прежде всего в том, что в Западной Европе худо-бедно политика делается, но политика дело скучное, понимаете? Вот невозможно совершенно публично, да еще на страницах популярных газет или телевидения обсуждать какие-нибудь налоги и так далее. Можно повоевать немножко, а потом общество забудет. И это, закон медиа, закон массовой информации, средств массовой информации, что нужно все время как бы продолжать какие-то темы, нужно продолжать какую-то повестку дня. Идеальная повестка дня, потому что страсти человеческие, так сказать, вечные, да, то это вот она. Про Россию мы этого сказать не можем. Про Россию это делается намеренно. И когда ты видишь, когда серьезные издания на протяжении недели обсуждают исключительно как бы развод первого лица государства с очень серьезным видом, да, то получается так, что вот как бы в стране нет никаких больше забот, кроме как с кем живет господин Путин. Вот здесь я вижу разницу.
Да, и насчет относительно того, что это было сделано намеренно, сама форма преподнесения этой, в кавычках, мега-новости о том, что Владимир Владимирович Путин разводится, она об этом хорошо говорит. То есть рояль в кустах находился настолько неприкрыто, вот они пришли на представление балета «Эсмеральда», и вдруг журналистка неожиданно впервые за многие годы задает президенту России вопрос о его личной жизни. Вдруг такая неожиданная смелость журналистки государственного канала. Да, конечно, нарочитость просто била в глаза. Саша Вагнер что-то хотела добавить на эту тему.
Да, я хотела сказать по поводу вот этой причин, почему публика стала интересоваться, по крайней мере, в последние, я бы сказала так, 20-30 лет личной жизнью политиков. Мне кажется, это отчасти связано с выборами, поскольку все-таки на рейтинг политика влияет не только те решения, которые он принимает или не принимает, а все-таки и то, как он себя ведет и в личной жизни. Хотя в разных странах, конечно же, степень этого влияния может быть разной. В католических странах это может быть больше. Если, например, какой-то подобный скандал возникнет в странах...
Ну, та же Италия католическая страна, в общем.
Ну, возможно.
Я думаю, мы об этом еще поговорим подробнее.
Но дело даже скорее не в том, что страна католическая или нет, а скорее в том, что в любой из стран проходят выборы, и по меньшей мере на рейтинг политика повлиять сексуальный скандал может. А вот в случае, например, с Чехией, он вообще привел к отставке, хотя на самом деле Петринечес, в принципе, в этом скандале он не виноват. То есть виновата его подчиненная, но...
Нет, там он виноват, видимо, уже в тех скандалах, которые дальше начали выходить на поверхность, с подкупом депутатов предполагаемым и так далее. Но если брать, да, если брать только ситуацию с пани Надевой и, так сказать, супругой премьера, то, в общем, ну, он виноват в том, что завел роман на работе. Виноват в кавычках, конечно.
Мне кажется, что рейтинг его партии падал, и вот это стало последней точкой, которая привела его к отставке.
Да, безусловно. Тут и происходит это совмещение политики и личной жизни. Что думает по поводу этого совмещения и его особенностей Александр Бобраков?
Я хотел бы несколько поспорить здесь с Сашей относительно Чехии, например, потому что, конечно, сами по себе взаимоотношения Нечеса и его женщин, да, если можно так сказать, вряд ли бы повлияли каким-то
звучит
образом.
Звучит уже как заголовок из «Желтой прессы» — премьер и его дамы.
На его карьеру, поскольку сообщение о том, что Нечес разводится со своей женой, которая последовала всего за 2 дня до того, как этот скандал разгорелся в полной своей силе, до ареста, собственно говоря, вот Яны Надевой, никто это, в общем-то, не заметил. Ну, разводится и разводится. Единственное, что сравнили с такой иронией с тем, что, значит, дескать, ездил в Россию поучиться у Путина. Потому что, действительно, премьер-министр чешский буквально за неделю до этого был в Москве, и, соответственно, вот сравнивали этих двух государственных деятелей именно на том основании, что с небольшим интервалом друг от друга они объявили о разводе. То есть, как бы, ну, маловероятно, что это как-то повлияло бы на его политическую карьеру, еще и потому, что прецеденты есть. Прежние чешские премьеры Тополанок и Поробок, собственно, свою бытность премьер-министром, а другой, будучи лидером оппозиции, тоже, собственно говоря, развелись своими супругами и женились затем на гораздо более молодых коллегах, дамах. При этом, собственно говоря, там и в отличие от того, как развивалась, до того, как разразился скандал непосредственно, ситуация с Нечесом, там была, действительно, сами эти взаимоотношения носили скандальный характер. То есть буквально вот Тополанака с его любовницей, будущей женой, поймали действительно журналисты «Желтого издания», и долгое время они открещивались от того, что на самом деле между нами ничего нету, жена там бывшая стала потом уже расследовать это, и все вышло, в конце концов, на поверхность. То есть там действительно это все носило такой характер достаточно скандальный, там с...
Скандалы на кухне.
Да, с тем, что, собственно говоря, вот копали журналистов в грязном белье и так далее, но при этом как бы не это помешало Тополанку в политике, то есть там были другие обстоятельства, почему в конце концов ему пришлось уйти со своего поста, но именно как бы вот какие-то вот эти вот интимные подробности, они как-то вот на его рейтинг не очень сильно повлияли.
Ну, мне кажется, Саша очень правильно заметила, что позиция нынешнего вот премьера Нечеса и его партии, она, в общем-то, ухудшалась постоянно в последнее время, и это, возможно, стало какой-то последней каплей.
То есть... это, как говорится, вишенка просто на торте, да? То есть, как бы, еще и это.
Да, именно так. Хотя... То есть не само поведение в личной жизни политика, может быть, определяет его судьбу в какие-то моменты, а контекст, в котором происходят эти события. Развод, новый роман, я не знаю, появление незаконно рожденного ребенка. Можно тут разные вещи представлять или вспоминать, поскольку примеров такого рода скандалов очень много. Я напомню, это проект «Европа Радио Свобода», тема недели. Мы сегодня обсуждаем перипетии личной и общественной жизни. Личная жизнь политиков, как она влияет на жизнь общества, на их судьбу и на судьбу тех стран и народов европейских, поскольку мы говорим о Европе, в которых живут и действуют эти политики. Ну, будучи отчасти историком, я вспомню один очень известный исторический прецедент. Великобритания, 1936 год. На престол восходит относительно молодой человек, Эдуард VIII, который через несколько месяцев объявляет о своем намерении жениться на даме по имени Уоллис Симпсон, американской гражданке, дважды разведенной, с довольно противоречивой репутацией. Возникает огромный политический скандал вокруг этого, настоящий кризис, общество расколото, хотя большинство выступает за то, что король жениться не должен. В результате царствования Эдуарда VIII длится менее года. В декабре того же самого 36 года он отрекается от престола. Вот такая вот история, достаточно широко известная, окутанная отчасти таким романтическим туманом, поскольку для людей определенного склада очень красиво представлять себе монарха, который отрекается от трона из-за любви, хотя там обстоятельства, конечно, были сложнее несколько, ну и последующая жизнь этого человека, бывшего короля и этой дамы, она, ну, позволяет говорить о том, что, в общем, ну, мотивы там могли быть самые разные, особенно с ее стороны. Но дело не в этом. Я хочу сейчас процитировать, как тогда, в 1936 году, газета «Таймс» комментировала случившееся. Газета «Таймс» выступала на стороне противников королевского брака и писала следующее, дословно: «Престиж монархии и государства будет подорван, если частные устремления вступят в открытый конфликт с общественным долгом и возобладают над ним». Конец цитаты. Вот такой пышный слог, ну, все-таки уже давно, почти 80 лет назад, так писала «Таймс». Проблема-то осталась на самом деле, поскольку возникают ситуации, когда частная жизнь и какие-то частные устремления людей, обладающих властью, могут вступить в противоречие с интересами государства. Дело в том, что у британской контрразведки в тот момент, когда стало известно о романе короля, возникли весьма основательные подозрения, что миссис Симпсон имеет связи с немецкими дипломатами, а может быть и не только дипломатами. Поскольку это 1936 год, отношения между Британией и уже тогда нацистской Германии достаточно напряжены. Так вот, я хотел бы обратиться к своим собеседникам с вопросом. Изменились ли с тех пор границы, и где сейчас в современной Европе могут проходить те границы, когда уже нельзя? То есть, в принципе, очень многое стало возможным. Развод не проблема. Я не знаю, наличие внебрачных детей тоже не проблема, насколько я понимаю. Наличие любовницы или какое-то веселое времяпрепровождение, как у того же Сильвио Берлускони, ну, в общем, тоже не приводит к падению, к отстранению политика от власти. Где граница? Когда частная жизнь начинает вступать в конфликт с политическим долгом и с интересами, ну, пышно так скажу, с общественным благом. Кирилл, ваше мнение?
Ну, прежде всего, маленькое замечание. Вы знаете, вот определение «веселое времяпровождение» по поводу «бунга-бунга» — это же какие-то сатириконовские, прости господи, мероприятия. Знаете, веселье — это слово такое беззаботное, а тут какой-то такой мрачный, не побоюсь этого слова, разврат.
В этом это в кавычках, конечно, говорится. Да. Веселое.
Да, ну это я так просто, чтобы не возникло такого ощущения, что Сильвио Берлускони вот срывал цветы удовольствия. Тяжелая работа, тяжелая. Что касается того, что вы рассказывали про короля Эдуарда и всю эту историю, вы же вот не зря оговорились сначала, да, что он подал в отставку, да? Эдуард повел себя как монарх, ну, скажем так, переходной эпохи. Он вынужден был отречься от престола как монарх, то есть по, ну, скажем так, логике предшествующей эпохи. Но при этом важным было общественное мнение. А это уже как бы завоевание демократического времени. И именно поэтому, если не говорить о разнообразных таблоидных и прочих спекуляциях вокруг этой истории, вот именно это интересно. Потому что долг Эдуарда перед, ну, скажем так, государством, был чисто монархический. Но этот долг его перед государством и перед устройством как бы, да, самого Соединенного Королевства, этот долг обсуждался общественным образом демократически. И вот теперь давайте попробуем проанализировать, что такое вот эти правила, которые, ну, как бы сейчас вроде бы стали мягче, и которые, вот, нарушая политик, вот, оказываются в центре внимания. Дело в том, что сами по себе, ну, скажем так, сексуальные отношения с кем-то или вокруг истории, связанные с этим, они редко когда что-то значат. Это в контексте каждой страны, в контексте каждой национальной, я не знаю, культурной традиции, политической, социальной, религиозной, значат совершенно разные вещи. Достаточно вспомнить знаменитую историю Билла Клинтона и Моники Левински. Да? Ведь импичмент на самом деле, да, вся идея импичмента крутилась вокруг того, что президент не может лгать.
Да, что он дал ложные показания. Да. Там, конечно, дело было не в его связи с практиканткой Белого дома.
Абсолютно, при том, что понятно, что часть американского общества ханжеская и так далее, но тем не менее речь шла о абсолютно конкретной вещи, да? Если мы говорим о Берлускони, то речь идет тоже об абсолютно конкретной вещи, которая стала невероятно актуальной сейчас. Это сексуальная связь с несовершеннолетней. А в нынешней обсессии по поводу педофилов в западном обществе, безусловно, это звучит особенно громко. Если мы говорим о скандале вокруг Доминика Строскана, да, который, так сказать, был самым, пожалуй, громким по всяческим деталям, связанным с ним, то ведь его же тоже, на самом деле, первый процесс обвиняли в изнасиловании, и во второй раз его обвиняли, что уж совсем смешно, в сутенерстве.
Да-да-да.
И это в...
Он, кстати, не отрицал потом, что он участвовал в этих вечеринках.
Безусловно.
Он просто говорил, что... А я не знал, что это как бы девушки за деньги.
Ну да, и более того, он ссылался все время на то, что, ну, Франция страна вот такой как бы национальной традиции прекрасной, которая называется либертинаж. Словечко само появилось с 18 века, да, как мы знаем, из сочинений маркиза де Сада, но в сущности это, ну, такой стиль поведения французского правящего класса, или один из стилей поведения французского правящего класса, и большинство страны, сколь бы оно ни было республиканским, не видит в этом ничего плохого. И так далее, и так далее, и так далее. То есть речь идет о том, что секс, который, с одной стороны, стал максимально как бы в западном обществе свободным, а с другой стороны, максимально репрессированным, потому что здесь граница, связанная с вот этой, значит, педофильской кампанией, антипедофильской кампанией. Вот здесь граница, вот здесь граница, вот здесь граница. Он прорывается как бы в общественном сознании, опять становится опасным, только связавшись, опасным, значит, интересным, только связавшись с конкретной, вот именно политической, социальной, культурной ситуацией. Поэтому дать общий ответ невозможно. Возможно. Можно общий ответ дать по поводу того, как это используют медиа и политики.
Александр Бобраков, у меня к вам вопрос. Вы тоже считаете, что границы сейчас определить сложно? Вот того, где кончается допустимое в личной жизни для политического деятеля и какая-то черта, перейдя которую он уже ставит под угрозу свое бытие как политического деятеля? Или это тут варьируется, как говорит Кирилл, от ситуации к ситуации?
Я согласен с Кириллом здесь. Ну, понятно, что сама граница, которая еще, предположим, в начале 20 века или какой-то более ранний период, она еще существовала, то есть можно было сказать, где можно, где нельзя, да. Сейчас именно вот как жесткую границу ее определить невозможно, то есть, ну, разрешено все то, что не запрещено, да, разве что можно такой банальной формулой это описать, а вот что такое запрещено, это уже соотносится просто
с уголовным кодексом.
Ну, во-первых, да, с такими вещами, которые как бы признаны не то, что может быть в уголовном смысле, но в каком-то смысле не то, что даже моральном, да, а что-то, что противоречит каким-то ценностям, на которых базируется современное общество. Ну, например, какие-то вещи, связанные... Вот в чем обвиняют Джулиана Ассанжа в Швеции, да?
Да, там очень сложная история. Ну, сложная в смысле неоднозначность этих обвинений.
Ну, я думаю, что тут еще стоит вспомнить о насилии, потому что в случае с Ассанжем там все-таки речь идет о сексуальном насилии.
И ну, мне да, кажется, его, что вот как эти раз эти две женщины, ну, чтобы мы напомнили слушателям, обвиняют в том, что он допустил
сексуальное насилие.
Да, а он утверждает, что все было по добровольному согласию.
Но дело в том, что тут действительно возможно какая-то двойная трактовка, да, потому что законно соответствующим образом так сформулировано, что как бы вот то, чего допустил Ассанж, да, это можно трактовать как насилие. А сам он, как бы человек, возможно, там, принадлежащий к несколько иной культуре, чем современная шведская, да, он, ну, возможно, тоже считает, что это...
весьма возможно... вольной Австралии.
Да. Ну, вот именно, что весьма вольной, да. А там-то как бы эта вольность весьма ограничена, скажем так. Если не законом, то опять-таки каким-то общественным мнением. То есть это ограничение уже совсем не то, которое существовало, скажем так, до эпохи социальной революции, а...
Сексуальной революции.
Разумеется, да. А совсем как бы иное. Но тем не менее, как бы да. То есть одна граница, безусловно, она связана с насилием, именно вот с унижением, скажем так, женщины прежде всего, с каким-то нарушением ее прав. Второе — это то, что связано, как Кирилл подметил, вот с педофилией или тем, что... чем-то напоминает педофилию, да, потому что, ну, естественно, что не о девочке речь шла в случае с Берлускони,
да. Ну, с Руби, этой дамой по прозвищу Руби, конечно.
Тем не менее, само словосочетание там совершеннолетний, несовершеннолетний уже как бы отсылает именно к этому контексту и уже как бы ставит Берлускони в такое подозрительное в глазах обывателя, смешивает его имя с чем-то таким подозрительным. Но сказать, что как бы в каждом конкретном случае вот эти действия оценивались бы негативно повлияли бы на карьеру этого человека, нельзя. То есть все зависит, конечно, от конкретной страны, от конкретного случая, от конкретной политической ситуации и от каких-то подробностей.
Я хотела немножко продолжить начатую мной тему насилия, поскольку мне кажется, что вот именно упомянутый Кириллом Билл Клинтон, он поэтому и не обвинялся, главное обвинение не строилось вокруг его сексуальной связи, а потому что все-таки это было по обоюдному согласию. А вот, например, в случае с Ассанжем или, например, в случае с Моше Кацавом, который тоже обвинялся в
насилии, да, бывший президент Израиля. Да. Он сейчас отбывает, насколько я помню.
Да, срок. Он был осужден на 3 года, потому что было доказано, что он именно применял насилие в отношении этих женщин. Мне кажется, что вот насилие как раз в данном случае это вот такая вторая тема, где проходит эта граница. Хотя, если вспомнить случай, например, генерального прокурора России Юрия Скуратова, который, в общем-то, вынужден был уйти со своей должности.
Но его вроде в насилии-то никто не обвинял.
Нет, в насилии нет, но я имею в виду, что в данном случае он лишился своего поста, просто поучаствовал, причем даже никто не доказал, что на этом видео был именно он.
Да, это была замечательная дефиниция «человек, похожий на генерального прокурора».
Так что, на самом деле, мне кажется, эта граница, она, конечно, зависит от страны, да, и от конкретной ситуации.
Проект «Европа Радио Свобода. Тема недели». Мы сегодня обсуждаем перипетии личной жизни общественных и политических деятелей и того, как это влияет на жизнь общественную, на представление общества о том, что можно, чего нельзя, на какие-то границы, которые общество так или иначе само себе и в том числе тем, кто им правит, выставляет. Ну вот, насчет этих границ и хотелось бы поговорить. Смотрите, возникает вот такая ситуация. Так или иначе, хотя, конечно, в современной Европе, как мы уже только что выяснили, границы поведения, в том числе и сексуального, они, ну, во многих отношениях, конечно, раздвинулись по сравнению с временами еще полувековой, допустим, давности, до эпохи, упомянутой нами, сексуальной революции. Конечно, многое изменилось в этом плане, но, тем не менее, то там, то сям в разных странах, конечно, допустим, на востоке Европы и в России этого больше, на юге Европы тоже, в других странах, в странах Запада и Северо-Запада Европы, скажем так, этого несколько меньше, но, тем не менее, так или иначе предпринимаются время от времени попытки сверху политическим классом, правящими слоями установить, что хорошо, что плохо в области, так сказать, личного и сексуального поведения граждан, людей. Это пресловутая сейчас в России кампания борьбы с так называемыми нетрадиционными сексуальными отношениями и их пропагандой. Далее смотри, как говорится, скандальный недавно принятый закон. Это, допустим, в некоторых странах Восточной Европы, таких как Венгрия, допустим, там было принято в новой редакции Конституции введено определение, достаточно четкое, ясное, брака как гетеросексуального исключительно союза. В общем, политики любят часто поговорить на тему о разного рода ценностях. В первую очередь, ценностях семейных. При этом сами они очень часто этому идеалу нисколько не соответствуют. Причем началось это уже давно. Мой любимый пример в этом отношении – глава коллаборационистского режима Франции маршал Петен, который правил под лозунгом «Труд, семья, отечество», очень любил говорить о традиционализме, о вере, о семейных ценностях. При этом сам он церковь не посещал, хотя католиком формально и был. Женился он в возрасте за 60. До этого он вел весьма вольный образ жизни, как многие офицеры-холостяки. Прославился очень большим множеством романов, и о нем существует даже такой, даже не анекдот, а просто свидетельство, что когда немцы во время Первой мировой начали очередное наступление, то доблестного маршала адъютант должен был буквально разыскивать по парижским отелям, с какой из своих любовниц он нынче ночует. Нашел, слава богу, и маршал вовремя принял все нужные решения. Так сказать, Франция была спасена. Так вот, чем можно объяснить вот эту любовь политиков насаждать какие-то правила и рамки своим согражданам, при том, что сами они, как правило, или очень часто этим рамкам не соответствуют? В чем тут дело, по вашему мнению, Саша Вагнер?
Ну, мне кажется, что, наверное, политик, как человек, который все-таки оказывается в положении фигуры публичной, наверное, думает, что общество от него ожидает какого-то наставления, да, поскольку он был выбран или стал лидером. Хотя мне кажется, что это все-таки чаще связано с какими-то партиями правыми, чем с левыми, потому что левые, мне кажется, в меньшей степени любят вот это морализаторство по сравнению с правыми.
Кирилл, что скажешь насчет отсутствия морализаторства у левых? Мне кажется, оно все-таки есть, просто оно другое.
Это вот верно. Я как раз хотел не согласиться с Сашей по этому поводу, потому что есть два разных морализаторства. Одно правое, консервативное, как вы верно заметили, это труд, семья, там, я не знаю, церковь и прочее, прочее, прочее. И оно на самом деле уже мало где работает, не считая России, где тоже оно не работает, но, так сказать, просто искусная политтехнология вывела эти вопросы в повестку дня.
То ведь так, президент Путин это своим же поведением, так сказать, и показал, что это не работает. Все время твердят о семейных ценностях, а, так сказать, глава государства публично разводится.
Я думаю, что там был какой-то скрытый месседж, еще даже им самим, может быть, не понятый, что вот вы, дорогие россияне, вот вы придерживаетесь таких традиционных семейных ценностей, а я иногда могу себе позволить, вот иногда, да, вот на балете, там, вот объявить об этом, да, не вот там, как Берлускони, но вот иногда могу.
Но там
здесь
же была...
есть какая-то разница.
Да-да. Там же была замечательная формула у кого-то из пропагандистов: «Путин женат на России».
Да. То есть... О, Русь моя, жена моя, как сказал бы Блок, да. Мне кажется, что за вот этим консервативным морализаторством уже мало что стоит, потому что мы много раз обсуждали, что и приверженность религиозным ценностям очень сильно упала в среди, скажем так, традиционного населения западноевропейских, если мы говорим о них, стран, да, и так далее, и так далее, и так далее. Но вместо этого морализма есть ведь и другой морализм, не забывайте. Я далек от того, чтобы критиковать политкорректность и так далее, но вы же понимаете прекрасно, что в последние 20-30 лет сложился целый ряд связанных между собой, ну, собственно, система понятий и система...
Новых табу.
Ну да, вот я как раз хотел сказать, что система понятий, на которых основано новое морализаторство, да, и вот это морализаторство включает в себя массу всевозможных вещей. Еще раз повторяю, чтобы быть правильно понятым, я не имею в виду, что это плохо, я говорю, что это так, да. Значит, это система понятий или круг понятий, который включает в себя некий набор из феминистского дискурса, из экологического дискурса, из социалистического дискурса и так далее, и так далее, и так далее. И вот этот, мне кажется, морализм гораздо сильнее, чем традиционный правый, потому что он основан на относительно живой идеологии. И вот в этом смысле как раз очень любопытно посмотреть, как в некоторых случаях эти два, скажем так, морализаторства сталкиваются. И каким образом левые оказываются в Западной Европе большими моралистами, чем правые. Не забывайте еще о том, что в основном таблоиды, которые как бы являются в этом странном обществе носителями моральных осуждений, да, ведь в основном таблоиды же раскапывают все эти истории, да? Ну, вот эти носители как бы морализма, это таблоиды, да, это газета «Сан», которая на третьей странице в каждом выпуске печатает «Гологрудую красавицу», да, и так далее. То есть вот, вот эта двойная игра правых, она, ну, как бы логически несостоятельна, потому что таблоиды обычно это как бы, да, это читают люди, которые голосуют за правых. А вот левый морализм, он более монолитен, и в этом смысле он более перспективен, а может быть в идеале и более страшен.
Да, но тем не менее за обоими видами этого морализма все-таки кроется стремление, ну, как-то управлять, вот играть ту роль, которую политика на самом деле в современном обществе уже по большому-то счету играть перестала, но тем не менее все время пытается роль некую, ну, не хочу сказать пасторскую, это слишком религиозное слово, но тем не менее пасти народы, то есть задавать какую-то рамку, мы вот ее вам задали, вы ей соответствуете, а мы сами, мы живем, ну, мы живем несколько иной жизнью, нам можно, некоторые животные равнее других, пользуясь орловской формулой. Ну, здесь мы переходим к еще одному вопросу, который хотелось бы обсудить, это вопрос о все-таки неких различиях, ну, назовем их так, культурных. Вот мы неоднократно упомянули Сильвио Берлускони и его тяжелую, по определению Кирилла, развеселую, не хочу сказать веселую, а скорее развеселую, по моему определению, жизнь. В общем, такую пеструю, скажем так. Но ведь вот в чем дело. Вот такого Берлускони как-то очень сложно представить себе, к примеру, в Норвегии, на посту премьер-министра Норвегии, Финляндии, Швеции, или даже Нидерландов, при том, что голландское общество, оно традиционно пользуется репутацией чрезвычайно либерального. И я тут, конечно, не хочу намекать на какие-то, на мой взгляд, абсолютно бессмысленные вещи, вроде того, что вот южане, у них кровь горячая, а у северян она пожиже, потому что это чепуха. Но какие-то культурные различия здесь все-таки просматриваются. Потому что, если мы возьмем, к примеру, политиков, ну, немецких, вот из них наиболее пеструю личную жизнь имел за последние десятилетия, если я не ошибаюсь, бывший канцлер Шрёдер. Но вся эта его пестрота, она не была особенно скандальной. Ну, человек 4 раза женат. Ну, бывает, так складывалась жизнь. Вот он уже много лет живет со своей последней, 4-й по счету супругой. Сколько я помню, она довольно известная журналистка в прошлом. Они даже усыновили, у них нет своих детей, они усыновили, кажется, 2 детей, в том числе мальчика из России. То есть, с одной стороны, вполне себе семейные ценности. С другой стороны, вот то, о чем упоминал Кирилл, и то, чем пытался защищаться Доминик Строскан, когда оказался вот в кольце этих сексуальных скандалов, некая традиция либертинажа. Можно ли вообще, я хочу в этой связи спросить, говорить о каком-то более или менее, ну что ли, европейском подходе к вопросу личной жизни политиков и того, как она соотносится с жизнью общественной? Или здесь, говоря, так сказать, по известной поговорке, в каждой избушке свои погремушки. То есть, собственно говоря, что можно в Италии, то нельзя в Финляндии и так далее. Что вы думаете по этому поводу, Саша?
Ну, я не думаю, что имеет смысл тоже вот разделять действительно эти страны северные и южные. Просто, возможно, в последнее время чаще это происходит в южных странах, а не в северных. Но
Чехия абсолютно не очень южная.
Да, а вот, да, но Чехия вот посерединке, да, и она при этом тоже. Я сначала, когда вы начали говорить об этом, почему-то подумала о разделении католики-протестанты, но потом, естественно, задумалась о Чехии и подумала, что здесь в последнее время все очень бурлит, эти сексуальные истории. И поэтому, наверное, нельзя...
При том, что страна, ну, скорее, такая религиозно-индифферентная, по большей части.
Вот. Мне кажется, что просто в последнее время это все сместилось вот в эти страны. А, возможно, в ближайшие 20 лет мы узнаем о каком-нибудь скандале в Швеции или в Финляндии.
Кирилл, что вы думаете? Возможно, такая политика, сексуальная география, или это все пустое?
Возможно, если это география историческая, религиозная и политическая как раз, безусловно. А вот те скандинавские страны, и не только скандинавские, Голландии, которые вы упомянули, это же страны, в которых есть комбинация долговременного господства левых партий исторического, которые сформировали вот ту как раз моралистическую повестку дня, о которой я говорил. Плюс, конечно, протестантское наследие и, собственно говоря, даже актуальное как бы существование протестантских, особенно лютеранских церквей. Это очень важно. Конечно, есть разница между протестантизмом и католицизмом. Сколь бы сумрачным не был даже кальвинизм, если мы говорим о протестантских церквях, но все равно с изощренной антисексуальной, в любом смысле слова, пропагандой и теологией католической церкви он не идет ни в какое сравнение. Это очень важная вещь. Поэтому, с одной стороны, очень многие вещи можно в таких странах северных очень многое. И именно поэтому они являются примером, ну, как бы вот таких свобод. Но, с другой стороны, существуют незримые жесточайшие правила, связанные вот как раз с этой комбинацией протестантизма и социал-демократического, назовем это так, наследия. И, ну, в общем, собственно говоря, не обязательно наследия, но и настоящего. Что касается стран более южных, ну, таких как Италия, например, это страны с неустоявшейся политической системой. Как это не смешно звучит после Второй мировой войны, уже столько лет прошло. Неустоявшаяся политическая система.
У них хронически неустоявшаяся вот такая.
Вот, это значит отсутствие, в частности, традиций, вот как бы отношения к таким вещам, которые вот сейчас происходят с Берлускони. Просто этой традиции нет, и поэтому каждый раз никто не знает, как выстрелит тот или иной скандал. Будет он забыт или, например, он будет раздут. Что касается Чехии, то это постсоветская страна, опять-таки не забывайте об этом, постсоциалистическая страна. Все-таки, пусть и не очень долговечное, но господство коммунистического режима оказало на это население довольно серьезное влияние. В частности, как это ни странно, все мы довольно хорошо знаем чешскую жизнь, как это ни странно в отношении общественного ханжества. С одной стороны, вроде можно все даже больше, чем, не знаю, в какой-нибудь Скандинавии, да, но с другой стороны, вот эти сколько, 15-17%, которые голосуют за коммунистов, это же наследники советского ханжества.
Да, безусловно, эти люди так рассуждают.
Именно таким образом, да. То есть, вы понимаете, и действительно есть география.
Не только те, кто голосует за коммунистов. На самом деле, я бы сказал, что этот тип, он распределен по политическому спектру, особенно левому, довольно равномерно.
Ну вот, то есть, мне кажется, что действительно эта география существует. А где я ее отвергаю, как бы, понятие этой географии, это то, как используются эти скандалы. Вот здесь абсолютно универсальные методы. Пресса и политики используют их примерно одинаково. Что в России, что в Европе, что в Америке, что еще где-нибудь. Это понятно. Тут есть несколько приемов, они всеобщие. Что касается причины того, как это происходит, везде разные ситуации.
Саша, я обращаюсь к Александру Бобракову. Как, по-вашему, рухнули железные и прочие занавесы в политико-сексуальном отношении в сегодняшней Европе? Или вот все-таки можно провести определенные границы в этой области?
Ну, все-таки между странами традиционной Западной Европы и теми государствами, которые сейчас вошли в ЕС, вроде Чехии или, например, Восточной Германии, можно сказать, что рухнули, да, то есть понятно, что там какие-то традиции сохраняются, условно советские, но, тем не менее, в целом все-таки реакция вот на все эти скандалы и, ну, вообще, собственно, отношение как бы к этой теме, секс и политика, оно как-то за рамки общеевропейской какой-то нормы, в широком смысле понимаемой, все-таки не выходит. Ну, здесь, конечно, есть исключение в виде Польши, да, где просто это связано не с социалистическим периодом, а просто с особенностями того,
что
эта страна, она просто наибольший процент католиков вообще верующих в Европе, но и то, скажем так, нельзя сказать, что там какие-то большинство населения представляет собой каких-то ханжей и так далее. То есть, как бы просто нужно делать некую поправку на это всегда. Но этот занавес, он переместился в некотором смысле, опять-таки, да, то есть не в том, что как в широком смысле общество или в широком смысле население относится к этим вопросам. Здесь как бы можно спорить, потому что данные социологических опросов — это одно, люди говорят то, чего от них хотят слушать, что они все такие добропорядочные и так далее, да, а другое дело, как это действительно в их личном поведении проявляется, и мы видим, собственно, процент каких-то там разводов и все прочее. То есть, как, ну, я не говорю к тому, что это плохо, да, а в том смысле, что как бы люди живут совершенно иначе, чем они отвечают на эти вопросы.
Да, поэтому по статистике, кстати, статистика вот, к примеру, тех же разводов, она по всей Европе, включая Россию, очень схожая. На самом деле, более или менее Она близка к показателю каждый второй почти брак распадается. Хорошо, да, это плохо, но как бы это и в России так, и в той же Италии, и в той же Франции и так далее.
Да, собственно, и по отношению ко всему остальному, мне кажется, что нету каких-то существенных различий между Россией и Европой, наверное, за одним все-таки этим исключением так называемых этих нетрадиционных отношений, где действительно, наверное, в России все-таки как бы уровень гомофобии, скажем так, он гораздо выше.
Ну, я думаю, что это в целом, чем дальше в Европе, на восток и на юг, тем он все-таки выше, поскольку и на Балканах очень это ЛГБТ-сообщество сталкивается с очень серьезными проблемами, и в той же Польше, конечно, это изрядная проблема. То есть я бы вот тут бы согласился, просто добавил бы, что здесь в каком-то смысле этот, ну, не железный занавес, а вот какая-то такая внутренняя граница, она есть. Вот та же Чехия, она в этом плане, конечно, уже по западную сторону этой границы. Но большая часть бывших соцстран, да, это, пожалуй, тот вопрос, который, так сказать, можно в данном случае отдельно рассматривать. Итак, проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы завершаем нашу беседу, которая сегодня касалась личной жизни политиков и того, как она отражается на жизни общественной. Мы поговорили о политико-сексуальных скандалах последнего времени, о том, как в разных случаях они повлияли или не повлияли на ситуацию в различных европейских странах, о том, каковы границы приемлемого и допустимого поведения в личной жизни – для современных политиков, о том, почему общество так интересуется этой сферой жизни и о том, существуют ли какие-то границы между различными европейскими странами в том, что касается вот этой сферы, или все-таки существует единая Европа, даже более широкая, чем Европейский Союз, с достаточно унифицированными представлениями о том, что можно политику, а что нельзя. Я не буду подводить каких-либо итогов, поскольку беседа получилась пестрой, говорили мы о разном, иногда спорили друг с другом, а выводы пусть наши слушатели делают об этом сами. На этом мы прощаемся с вами. У микрофона был Ярослав Шимов. В беседе участвовали мои коллеги по проекту «Европа» Александр Вагнер, Александр Бобраков и Кирилл Кобрин. Мы продолжим разговор через неделю. Я напомню, что подкасты проекта «Европа» можно найти на нашей страничке на сайте свобода.org и подписаться на них в магазине iTunes.